В общем, рядом с работой у меня есть такая улочная, булочная, столовая, короче, у которой есть отдельное окошко с булочками. Я 2 раза в месяц езжу в офис, так на удаленке постоянно, и 2 раза в месяц я, значит, погружаюсь в пучину искушений. Там есть охуительная самса с ветчиной и сыром. Блять, вот лучше, лучшей штуки еще человечество не придумало. Причем там начинки прям, знаешь, вот прямо откусываешь, и там прям 5 слоев ветчины. Вокруг все это сыр, который тянется. Прям, блять, как же хорошо. И вот я сегодня утром съездил в офис. И приехал, поел. Ой, блять, здорово, конечно.
Я думал, что ты как-нибудь подведешь к сегодняшней теме выпуска, что типа я потом зашел на Google карты, а оценка у булочной 2,7.
А нет, все у нас без напряга. Я думаю, без особого монтажа, как будто бы он в основных выпусках присутствует. Нет, я там все-таки что-то довырезаю. Может быть, без склеек, не знаю. Может быть, без какой-то подложки. Хотя, ну, что-нибудь да сделаем, но будет кардинально отличаться. В общем, друзья, у нас сегодня второй номерной спешл и первый спешл для Boosty. Номеров, я думаю, мы ставить теперь не будем, а то у нас первый был спешл номер один, будет просто у нас спешл, я думаю, чтобы не путать народ. Выйдет он на Boosty для наших любимых 5, а возможно после выхода и больше платных подписчиков, которые удосужились нам большой щедрости занести денежек. Спасибо вам всем большое. Вот первый платный контент — это то, что вы купили, можно так сказать.
Сочувствуем вам.
Да, сочувствуем. Макса с нами сегодня нет, и, скорее всего, в спешлах он участие принимать не будет, потому что ему лень. Но, может быть, мы его как-нибудь уговорим. Пишите в комментарии какие-нибудь способы уговоров Максима.
Пишите
Мы
Максиму.
сегодня... Пишите Максиму в личку, да, разъярённые сообщения.
И на абонентский ящик его.
Мы давно хотели обсудить одну прекрасную тему, которую мы косвенно не раз вспоминали в подкастах, когда нам что-то нравится, и это такое крепкое цельное произведение, будь то там фильм, игра, книга, музыка, неважно. Но почему-то критики или люди исходят пеной от этого. Ставят оценки, ревью бомбят, пятое, десятое и так далее. Поэтому мы сегодня с Никитой решили взять по 3 фильма и по 3 игры, которые у нас вызывают теплые, восторженные чувства. Мы к ним очень хорошо относимся, с любовью. Но либо критики похоронили это, либо юзеры похоронили это. В общем, идем наперекор толпе. И словно осы против мух на говно летим в сторону меда. Или пчелы, кто
Сука.
там, не знаю.
Вот. Осы против мух звучит как хоррор-фильм какой-то.
Да, новый вот этот Шаркнадо, блядь. От студии Асайлум великой. В общем, что, Никит, я тут очень долго вступал, давай я уже тебе дам слово, потому что сколько же можно-то уже разговаривать-то.
А мы решили, мы игры, фильмы.
А как хочешь, так и поступай.
В институт. Короче, давайте тогда с игр, как у нас и написано.
А мы можем, знаешь как, мы можем одну
чередовать.
игру, один фильм, одну игру, один фильм. И тогда все охуеют.
Хорошая идея. Ну, давайте начнем. Тогда я начну с видеоигры, про которую это история про то, что критики профессиональные не разобрались. Дело в том, что в 2019 году, в ноябре, вышла польская игра Terminator Resistance от польской студии под названием Teyon. И студия эта довольно любопытная. Дело в том, что они в 2000-х уже делали игру по знаменитой франшизе. Это была Rambo двоеточие The Video Game.
Это... которая тоже где-то в низовьях метакритика обитает.
Да-да, она причем еще ниже всего остального, она просто где-то в глубине, и по оценкам игрокам она там же, и, ну, там это оправдано, это просто была чудовищная игра, которая выглядела как, не знаю, порт с PS1, мыльная, скучная, неинтересная. Вот. Но вместо того, как обычно поступают такие команды, вместо того, чтобы распилить бюджет и развалиться, они каким-то чудом получили еще одну лицензию и сделали игру по Терминатору. И вот хотите верьте, хотите нет, а случаются такие случаи, когда люди такие: так, мы поняли свои ошибки, мы сделаем по-другому. Вот, выпустили игру. Критики быстренько ее там пробежали и там поставили свои плохие оценки. У нее сейчас метаскор 43 на PlayStation 4. И, ну, как-то ее быстренько прошли, забросили, там эти рецензии уползли там вглубь сайтов, все про нее как будто бы забыли. И вдруг началось какой-то бомбинг положительный в Стиме, то есть 92% положительных отзывов. И типа все такие: что происходит? И пошел сарафан, и все такие: ну, наверное, мне надо попробовать поиграть в эту игру. Вот. А я, ну, в принципе, как бы с детства за Терминатора, это одна из любимых моих кинофраншиз, конечно. Вот. Поэтому я думаю, ну, дай поиграю. Вот. И это, опять же, это та история, что если вы что-то хотите посмотреть, поиграть, не смотрите никогда на Metacritic. Вот никогда. Это вы либо просто испортите себе настроение заранее, вот, либо вообще не будете смотреть и лишите себя чего-нибудь хорошего. Вот, потому что Терминатор, игра довольно не беспроблемная, я так мягко скажу. Это польский шутер. Вот, все, что вы знаете о польских шутерах, все, что вокруг этого словосочетания есть, все там есть.
Величие.
Баги.
Во-первых, величие.
Польское величие, так известное. Вот. Там есть мутные текстуры, там есть баги. Герой там как будто бы идет по воздуху, как будто по маслу скользит. Ну, то есть нет ощущения того, что ты идешь. Вот. А, ну, я, наверное, забыл сказать, что это шутер от первого лица. И, казалось бы, тупенький на первый взгляд, но на самом деле, чем больше ты играешь, тем больше проникаешься той самой атмосферой первых двух фильмов, которых нет ни в третьей части, ни в четвертой, ни в пятой, ни тем более в шестой, и ни в одной другой игре по мотивам Терминатора, потому что же были и Терминатор Salvation, еще со времен Xbox 360, была игра по Терминатору 3 консольная, дурацкая, была игра по Терминатору 3 PC-шная, еще более дурацкая, где они решили сделать свой Battlefield, только хуёвый и кривой. А Resistance — это такой шутер с диалогами. То есть ты такой играешь и постепенно открываешься: так, тут и диалоги есть, так, тут есть прокачка, так, тут есть крафт. Такой: да, блядь, а чего нет в этой игре? Все как будто бы в AAA-играх. Ну, конечно, сделано хуже, конечно. Но как она выглядит, это Unreal Engine, понятно. Понятно, что он там... Иногда торчат углы, торчат какие-то кости, торчат какие-то незакрашенные текстуры. Но в целом картинка, вот как вот ты смотришь первый фильм, и там показываете вот это будущее, где там сквозь пустые бетонные окна, развалин, пробивается свет вот от луны. И ты такой: нихера себе, они все это перенесли в игру. Музыку перенесли, звуки, то есть вот эти бластеры из будущего стреляют так, как они должны стрелять. А сюжет там, ну, достаточно предсказуемый, но он интригует на самом деле. И он сделан именно в духе двух первых фильмов. Там главный герой, значит, мужчина из сопротивления, который путешествует с, по-моему, восточного побережья на западное. Потому что его, значит, его подразделение сопротивления было уничтожено каким-то новым видом терминаторов, и, значит, он спешит об этом сообщить. Дальше начнутся стелс-миссии ночные, начнутся пострелушки дневные, встреча с Джоном Коннором. Я даже больше скажу, извините за небольшой спойлер, но, собственно, последняя миссия в Terminator Resistance, она начинается там же, где начинается фильм «Терминатор 2». То есть вот эта вот камера следует за Джоном Коннором, когда он выходит, короче, из коридора и смотрит в бинокль, и ты типа рядом с ним все это время идешь, так что фан-сервис замечательный. Вот. Так что да, причем там несколько концовок, несколько романтических линий. Там можно, значит, там есть две женщины.
Робота можно заромантить?
Ну там можно женщину-робота заромантить, она там такая прям стервозная сука. Вот. И там есть сайд-квесты, которые влияют на концовку. То есть там ты встречаешь некоторых персонажей, за которых ты можешь выполнять сайд-квесты и принимать какие-то решения в связи с этим. И тебе в конце, как в серии Fallout, покажут слайд-шоу, что типа, что случилось с этим персонажем, что случилось с этим персонажем. То есть, на самом деле, несмотря на то, что это игра по лицензии, это большая, крутая, качественная игра, не беспроблемная. Там моя самая любимая, самая болезненная в этой игре — это искусственный интеллект. Потому что ты воюешь против терминаторов, типа умных роботов. По лору. На самом деле ты воюешь против, короче, чурбанов каких-то тупорылых, которые только и могут стоять и стрелять в тебя прямо. Вот. Но в целом игра очень приятные ощущения оставляет. У нее там очень высокий юзер скор, и я очень редко завидую Sony Boy'ам. Очень редко. Но дело в том, что именно на PlayStation 5 они решили выпускать сюжетное DLC, новый режим игры, а на все остальные платформы забили. И мне прям просто чертовски больно. Вот. А если вы... Так что если вы Sony Boy, то пожалуйста, покупайте. Потому что, наверное, сейчас по скидкам стоит копье.
Да, ты много советовал эту игру. Я прям что-то до нее так и не добрался. У меня, по-моему, нет русификатора никакого, а я... Ну, я, хотя я уверен, что там английский, типа «Hello, my Terminator», «Hello, I kill you today»,
Там польский английский, типа «Курва Терминатор», «Хуе бомже».
Ой, ну, хотел начать с другой игры, но раз мы заговорили о шутерах, я тоже тогда начну с шутера. Это, я не знаю, ребят, помните ли вы вообще такую игру. В далеком 2006 году от украинских разработчиков Digital Spray Studios и Mandel Art Plans вышла игра, которая называется «You Are Empty». Возможно, вы можете ее помнить по очень яркой такой обложке в стилистике советских плакатов, типа, ну там стоит такой скелет в советской форме на фоне какого-то мрачного черного завода. Очень тоже низкооцененная игра. В принципе, я понимаю, по какой причине, потому что это вот классический такой ранний СНГ игрострой. С шутерами у нас было вообще далеко не все в порядке. Вспомните там всякие там «Инстинкт», «Параграф 78» и вот эти прочие такие говношутаны кривые, но... Чем отличалась эта игра и почему я ее очень хорошо запомнил, почему она находится в одной из моих таких ламповых, любимых ячеек мозга, она была достаточно стрёмной, мать его. В 2006 году, когда я в нее играл, мне действительно было страшно. Почему? Потому что в игре речь идет о таком... такой... альтернативным Советском Союзе, там группа ученых неких придумала способ, как улучшить людей, сделать типа убер-супер людей, которые будут, значит, отстраивать светлое советское будущее. Вот. Но в какой-то момент, конечно, все как любой эксперимент в любой видеоигре, все идет по пизде. Главный герой там такой мужик, который вот во время вот этого всего пиздеца, запуска там какой-то убер-установки, был в больнице. Короче, сочковал пацан, советский офицер наш. Значит, он, собственно, просыпается и выходит там из какой-то комы, и вокруг ахуй. Все разрушено, город наполовину разъебашен, а вместо людей по улицам ходят какие-то черти. страшные, жуткие, ужасные. Вот. Собственно, вот пока весь мир ждал там выхода Сталкера, он, по-моему, годом позже вышел, если я не ошибаюсь, был такой Сталкер на минималках под названием URMT. В первую очередь, очень крутая игра была атмосферой, потому что там, ну, так неплохо показан такой антиутопический постапокалиптический Советский Союз. Там очень много вот этой всей советской атрибутики, очень такие характерные архитектуры. Хоть и, конечно, немножечко, ну, кривенько все нарисовано, но какой-то шарм, атмосфера была. Все-таки, ну, надо понимать, что это 2006 год, и там запустите сейчас тот же Сталкер, он совсем не такой, как вы его помните, я вам так скажу. Но самое крутое, это были, конечно, монстры, вот эти мутанты, непонятные, блядь, там и люди-зомби были, и какие-то гигантские, блядь, полустраусы, полуголуби, полукурицы какие-то обглоданные, которые на тебя, блядь, бегали. Какие-то огромные мужики лысые в таких майках, алкоголичках, только размером там с дом, блядь, танки типа местные, аналоги из, если там какой-нибудь Left 4 Dead вспоминать. Офицеры в противогазах. В общем, ну, над модельками разработчики постарались на славу в этой игре, и как и любой шутер Украина, русская, белорусский тех лет, он был пиздец сложный, потому что в первую очередь это было связано с немного кривой стрельбой, и куда бы ты ни стрелял, ты не попадал нахуй никогда. Но есть в нем вот из всего вот этого изобилия говношутеров, вот в нем есть какая-то любовь, что ли, разработчиков к проекту, какая-то вот идея неплохая, потому что, ну, наверное, тогда это было в новинку. Это сейчас у нас там, что не шутер в постсоветском пространстве, то, конечно, апокалипсис. Там типа метро, тот же Сталкер, тот же этот Atomic Hearts, который выходит сейчас. Атом РПГ, блядь, и хуево тучи русских фоллаутов мы там по атмосфере можем еще назвать. Но тогда такого не было. Вот. И, наверное, за это URMT, на мой взгляд, заслуживает внимания. Я думаю, сейчас, конечно, в нее вы уже не поиграете, она, скорее всего, ужасно состарилась, но если вдруг играли или не играли, пропустили, ну, там, почитайте про нее, был достаточно занимательный такой проект-эксперимент. Так что вот, вот так. А игра получила 34 балла на Метакритике, и, естественно, мне кажется, что вот этих ребят, разработчиков, я даже не знаю, выпускали ли они что-то еще или нет. Знаю, что 1С издавал, а в США игру издавали Atari, между прочим. Вот так.
Я помню, что я пытался в нее играть какое-то время, и мне просто и сочетание двух таких... Мне, с одной стороны, ужасно было интересно, что там происходит, что там вокруг, но, с другой стороны, мне так было сложно в нее играть, я просто не понимаю, я не могу попасть ни в кого, у меня нет патронов, я такой, где их искать, блядь. Ну, это да, это экспериментальная, на самом деле, такая штука, сейчас бы это было какой-нибудь инди-проект в Steam, в Steam'е.
Ну, чуть... да.
Чуть было не сказал Steam Greenlight, а Steam Greenlight это уж нет, блядь, сколько лет.
Слушай, а кстати, я вот Инстинкт-то упомянул, а эти ребята его и делали, оказывается. Это их первая была игра в 2004-м, а потом они уже выпустили URMT. Хороший.
Не, вот в Инстинкт я играл. Инстинкт это, конечно, чудовищно веселая игра, но она прям очень плохая. То есть вплоть до того, что я не помню, рассказывал я, по-моему, в каком-то из подкастов, что там были нарушены пропорции, что ты заходишь в душевую, а там кабинки размером с дом душевой, а ты маленький, как будто как гном бегаешь. Ну что же. Что же, давайте к фильмам тогда. Тут такое дело, что я еще с утра не знал, что мы сегодня пишем этот спешл, но так сложилось, что прошлой ночью я пересматривал именно этот фильм, который получил 35 на Метакритике, Этот фильм называется «Угнать за 60 секунд». Просто, видимо...
Вот я был очень удивлен. Мне почему-то кажется, что у него какой-то легендарный статус и в медиакультуре, и в России. Мне кажется, его очень сильно любят. Я не знал, что у него настолько все плохо.
У него, знаешь, где легендарный статус? У него, мне кажется, на СТС легендарный статус, потому что постоянно... Вот реально... Этот, СТС.
Бля, кино в 21.00, да. Мне кажется, раз в неделю показывали «Угнать за 60 секунд».
Да, СТС стоял на двух китах, на пятом элементе и на «Угнать за 60 секунд».
Да-да-да.
Вот. И я вот как, ну, видимо, в ожидании вот этого нового фильма с Николасом Кейджем, который все хвалят, мне захотелось что-нибудь пересмотреть. Я пересмотрел «Угнать за 60 секунд», получил массу удовольствия. Я... Честно скажу, я не читал западные рецензии, я не понимаю, к чему они там доебываются. Вот, вообще, я для себя как сформулировал. Где-нибудь в параллельной вселенной, наверняка вместо «Форсажа», именно «Угнать за 60 секунд» превратился в такую в идиотскую мультимиллионную кинофраншизу. Потому что, считайте по пальцам, тачки есть? Есть. Харизматичный главный герой есть? Есть. Тема семьи есть. Там какие-то угоны, воровство, все есть. Короче, это реально, это «Форсаж здорового человека». Причем это ремейк, на самом деле, если вы не знали. В 1974 году уже был фильм «Угнать за 60 секунд», и у него там была смешная история, что там чувак сам, значит, его срежиссировал, сам сыграл главную роль, сам написал сценарий, то есть, типа, проект его мечты. Но сценарий у него был такой, типа, две страницы, то есть он там написал, типа, «Я крутой, угоняю тачки». Конец.
Ну, в целом, уже 10-й «Форсаж» выходит примерно с таким же сюжетом. Почему бы и нет, блядь? Ты, кстати, знал, что 10-й «Форсаж» будет разбит на два фильма, блядь? Да, я как его узнал, я прям...
А ты знал, величие, что конечно. Вот буквально сегодня с утра была новость, что там вообще-то режиссер ушел? Прям во время съемок такой, блядь.
Он угнал тачку, походу. И съебался.
К семье, к своей. Так. Да. Нет ничего дороже семьи моей. Вот. И старый «Угнать за 60 секунд», он был примерно такой же, как новый. Я его, правда, не посмотрел, но я как бы там посмотрел его отрывками. Там разница была, естественно, в моделях машин, в сюжете. То есть там не было никакой вот этой вот, типа, романтической подоплеки для главного героя, что ему там надо спасти брата. Не, он просто тупо угоняет тачки ради бабла. Ну, это все. Вот. А ремейк, спродюсированный Джерри Брукхаймером, вот реально, вот Джерри Брукхаймер, конечно, великий продюсер, вы можете, вот, конец там 90-х, начало 2000-х, все у него там смотреть, все «Армагеддоны», «Угнать за 60 секунд», они все примерно одинаковые, там даже актеры периодически повторяются, но они все прям классные развлекательные фильмы. И «Угнать за 60 секунд», я не знаю, мне кажется, одним из лучших фильмов с Николасом Кейджем, потому что он... какой-то, ну и музыка там классная, и актеры все, там, между прочим, помимо самого Кейджа, и Джованни Рибизи играет, и Уилл Паттон, и Роберт Дюваль, и Тимоти Олифант там играет, и Анджелина Джоли, когда она еще не превратилась вот в этот вот холодный гранитный памятник самой себе, а когда она была прям секс, ну то есть там вот в фильме «Угнать за 60 секунд» Анджелина Джоли это просто ходячий секс, на нее просто спокойно смотреть невозможно, вот. Ну, я думаю, что...
Ведро с попкорном подскакивает постоянно.
Сука. Я думаю, короче, если у вас была кнопка 8 на пульте телевизора, у вас был канал СТС, вы наверняка его смотрели, я поэтому не буду там пересказывать сюжет. Но я вот сейчас вот буквально до записи подкаста пересмотрел, и он смотрится до сих пор классно, потому что там минимум каких-то графических вещей, даже вот этот знаменитый прыжок на Shelby GT500, который вот он там полмоста пролетел, на самом деле снимался без компьютерной графики. Я дико удивился. Оно выглядит, как будто это графика. На самом деле там ее разогнали специальным устройством, без водителя, правда. И, значит, она все это дело пролетела. Правда, потом, когда она приземлилась, она уже все была, короче, не в кондиции, ездить она уже больше не могла. И этим, кстати, выгодно отличается от фильма 70-х, потому что там вот этот чувак, он сам сел, правда, там это была не Шелби, а Форд, он сам сделал этот знаменитый прыжок, и у него там было смещение 10 позвонков после этого прыжка, блядь, и он все потом после этого особо нормально не ходил. Вот. А тут, короче, какой-то Николас Кейдж такой, ну, мне кажется, наименее безумный. То есть у него там есть вот эти вот его знаменитые моменты, когда он там корчит рожи там или что-нибудь громко орет, но их там минимум. А так он такой блондин, такой с крашенными волосами, такой очень романтичный герой, который приходит ко всем своим бывшим подельникам звать их на угон и говорит им: нет, ну я понимаю, конечно, да, у тебя новая жизнь, я так рад за тебя. Такой он там, короче, добрый Николас Кейдж. В общем, очень классный фильм. 2 часа просто пролетели, я в итоге полночи из-за этого фильма не спал. Классно.
Блин, ну раз ты вспомнил фильм с Николасом Кейджем, который еще и ремейк фильма в 70-х, то у нас какие-то магия какая-то сегодня происходит, потому что я тоже взял в список фильмов, которых я искренне люблю, и никогда, блядь, не понимал, почему к нему такое отношение. Фильм «Плетеный человек» 2006 года с тем же Николасом Кейджем и тоже ремейк фильма в 70-х. Фильм 70-х там получил кучу Оскаров, наград всевозможных за лучший фильм ужасов, за лучший сценарий и прочее, в то время как ремейк с Николасом Кейджем получил тоже очень много наград, целых 5, но «Золотой малины» в 2007 году за худший фильм, за худшую мужскую роль, худший сценарий, худший ремейк и худшую экранную пару. Николас Кейдж и его медвежий костюм. Так вот, многие, кстати, слышал вот не раз это мнение, что многие называют фильм «Плетеный человек» как раз вот этой вот началом охуительной карьеры Николаса Кейджа, когда он стал сниматься во всем подряд, и вообще ему стало на все похуй. Но я как-то вот, я смотрел этот фильм, я не знал, какие там у него оценки и так далее и тому подобное. Я не смотрел оригинал, можете сразу там кидать в меня всевозможными предметами, которые у вас будут под рукой. Но я не могу сказать, что фильм плох. Да, это, конечно же, не шедевр, но когда вы последний раз видели шедевр в жанре хоррор? Давайте признаемся честно. Это среднее интересное кино, если тем более не смотреть оригинал, про такого офицера полиции, который получает, значит, письмо от своей там невесты или жены бывшей, где она пишет, что, значит, у меня пропала дочка, помоги мне ее найти. Соответственно, в поисках там этот, ну, не детектив, я не помню, детектив, не помню. Короче, в поисках Николас Кейдж приезжает, значит, на остров некий, где там знакомится со всеми там жителями секты, понимает, что дочь там, но выясняется очень скоро, что оказывается весь этот остров - это секта жесткая, которая поклоняется там каким-то старообрядческим богам, и, значит, дочечку-то они хотят сжечь на празднике местного там солнцестояния, чтобы у них, значит, весь год потом охуенный урожай был. И вот Николас Кейдж весь фильм там носится по острову, охуевая от местных жителей и спасая свою дочку. Честно, ну, это крепкий такой полумистический, так, ну, это не хоррор, скорее, полудетектив, полумистика, полутриллер о человеке вот в этой вот атмосфере секты, ничего не понимает, что происходит, пытается как-то выжить, спасти родного человека. Чем-то завязка напоминает, да, Silent Hill, то есть, ну, как бы человек ищет свою дочь где-то, непонятно где, да. Чем-то тот же «Остров проклятых». Ну, то есть какая-то вот такая атмосфера непоняток, и тем более там вот мне всегда были интересны фильмы про какие-то секты, потому что их не так много хороших. Но «Плетеный человек» был разнесен в пух и прах. Жаль. Вот я попробую даже его, наверное, пересмотреть после того, как мы все это дело договорим и допишем. Потому что Не знаю, не могу вспомнить, что он был плох. Мне даже вот интересно, действительно ли он такой хуёвый, или он мне помнится просто хорошим. Еще хочу добавить, саундтрек там написал, кстати, Бадаламенти, Анжела, тот самый. Твин Пикс.
Твин Пиксер.
И ешь с ним. Твин Пиксер, да. И, собственно, саундтрек там тоже вполне себе. Короче, ребят, ну объясните мне в комментариях, почему же он так был плох. Или, может быть, все ошибаются, а мы с вами истинные знатоки хорошего кино. Потому что на метаскоре, да, у фильма, кстати, забыл добавить, 36. То есть это прям, знаете ли, не очень. Вот. Так что как-то так.
А знаете, у чего еще метаскор 36? Как-то мы сегодня рифмуемся хорошо. Видеоигра 2005 года, которая называется Land of the Dead, Road to Fiddler's Green, которая...
Какая хорошая, а?
Которая втоптана была просто в грязь прессы, и я тогда, в 2005 году, когда ее приобрел, по-моему, пиратским, если мне не изменяет память, методом, я тогда был не в курсе ни про какой метакритик, естественно, и мне игра очень зашла. Вот, что это такое? Это, значит, такой спин-офф фильма Land of the Dead, который снял, значит, классик жанра Джордж Ромеро. Вот, фильм известен тем, что он, типа, поднимает тему, что, типа, зомби-то в итоге эволюционируют обратно в каких-то разумных людей. Там, типа, фильм кончается тем, что, значит, предводитель отряда зомби поднимает, значит, автомат и понимает, как им пользоваться. Вот. А что касается этого спин-оффа, да, сюжет фильма еще был в том, что есть, короче, огромный небоскреб, в котором прячутся выжившие. И там вокруг них разруха, а у них внутри там полный биошок, то есть там коктейльное платье, там они бухают, все, все хорошо, оркестр играет. Вот. И, значит, игра повествует о фермере, который узнает, что произошел зомби-апокалипсис, он пытается добраться до этого небоскреба. И это, короче, один из немногих прям хорроров в зомби-тематике, потому что других хорроров, ну, я могу вспомнить только Zombie U. Я потом в нее поиграл, и у них, на самом деле, очень много общего. Как визуально, они такие, блядь, ну, прямо скажем, не выдающиеся визуально, они такие однотонные немножко. Но при этом это именно хоррор, то есть ты начинаешь на ферме, и типа там вот это вот, там гаснет свет, нет электричества, и какой-то подозрительный человек шастает во дворе. Вот, это оказывается зомби, он на тебя нападает, и вот в отличие от других видеоигр, где ты пачками просто их валишь, тут один зомби, это уже проблема. Типа тебе нечем отбиваться, ты начинаешь, ты, типа главный герой такой вспоминает, что у него есть двустволка, бежит, короче, за ней в сарай, а ее там нет, короче. Он такой, бля, точно я же ее на чердаке оставил. И все это время за тобой гоняется зомби, короче, что-то мычит. Темно, ничего не видно, страшно, пиздец. Вот, и как только ты его наконец побеждаешь, дальше идет как раз вот долгий вот этот поход к этому небоскребу. И это такой коридорный достаточно... Я бы не сказал, что шутер, потому что там не так много огнестрельного оружия, как я помню. А в основном ты отбиваешься какими-то там типа лопатами, там ломами и прочей ерундой. Вот. Но это вот та же история, что Zombie U. То есть один зомби — это уже проблема, в принципе. То есть тебе нужно как-то очень старательно от него отмахаться, при этом стараясь не ронять свой кал. В общем, дико атмосферная игра. Выходила, причем на PC и на первом Xbox. Сейчас я не знаю, как в нее играть, на чем. Наверное, может быть, на ПК, можно в какой-нибудь репак от Федора. Вот. Но я прям очень хотел ее перепройти.
Репак от Федора. Слушай, а если мне не изменяет память, у меня был лицензионный диск с этой игрой. Мне тоже очень нравился этот шутан. Я его прошел неоднократно даже, я помню прекрасно это. И почему? Потому что у этой игры было великолепное свойство, о котором разработчики 2010-2020 годах забыли благополучно. Игра проходилась типа часа за три. И это был охуенный шутерок буквально на вечерок. То есть ты садился в него, бенч, размотал, получил удовольствие. И можно заново, потому что, ну какая разница, что там, какая разница, какой сюжет, если там главное это всех весело пиздярить. Вот, так что да, тоже не понимаю, почему же она так была втоптана. Ну, как и не понимаю, почему была втоптана еще одна экранизация. Тоже игра, но экранизация не фильма. Если наши самые юные, преданные, точнее, не юные, а старые, как мы, фанаты помнят, скорее всего, MTV, такой великий канал, помнят, какие на нем были душевные прекрасные шоу, и, конечно же, помнят те самые пластилиновые бои звезд, тот самый рестлинг, который показывали поздно, когда уже родители спят, потому что там было много ультранасилия, кровищи, прочего черного юмора, непотребства и так далее. И вот в 2003 году вышла одноименная игра MTV Celebrity Deathmatch, которая дословно практически повторяла сюжет, ну, незамысловатый сюжет оригинального шоу. Ты выбирал какую-либо из знаменитостей тех лет MTV-шных и весело, задорно мочился пластилиновыми лютыми боями на разных прикольных декорациях, аренах, разными прикольными способами, там, от бензопилы до дрели, от там, гробницы каких-то фараонов, там можно было, значит, пытать, убивать, отрывать конечности, ну, делать все то, что было в шоу. Причем было сделано, ну, прям очень близко к оригиналу. Да, конечно, за счет графики тех лет, может быть, это не выглядело прям как пластилиновая игра, но пытались как минимум сделать к этому очень рядышком. Ну, где вы еще могли, там, не знаю, подраться за какую-нибудь Кармен Электру против какого-нибудь Баста Раймс, да? Это сам вот этот вот, сама эта игра и это шоу, это был такой прям феномен классный. Я с очень большим теплом вспоминаю. Но почему-то, я не понимаю, по какой причине оценки там от 30 до 36 в зависимости от платформы на Metacritic, она вышла везде. И юзер скор абсолютно ужасно какой-то низкий, там типа от 0 до 2. То есть, ну, либо очень скучные какие-то люди играли в это, но я помню просто, что было охуительно весело в это играть. И это прекрасно дополняло то шоу, когда вот, ну, ты видишь, как, например, в передаче какой-нибудь Мэрилин Мэнсон, там, какую-нибудь условную, ну, кого назвать, не помню, там, Памелу Андерсон, выигрывает у Памелы Андерсона, а ты хочешь наоборот, ты, может, хочешь, чтобы Памела Андерсон этого Мэрилина Мэнсона отпиздила, и вот эта игра давала тебе великолепную возможность это сделать, поэтому, ну, я считаю, что круто, блин. Жалко, что и шоу уже все, и, ну, сейчас вряд ли бы мы, конечно, смогли такое увидеть вообще на телеэкранах. Все у нас очень обижаются в последнее время. Но я бы с удовольствием бы посмотрел на какой-нибудь такой же шутливый, классный пластилиновый рестлинг, файтинг. Мне кажется, таких проектов не хватает. Что-то все на какие-то файтинги какие-то слишком серьезные стали. Давайте настоящее, веселое, ультранасилие, безумное. И мне кажется, мир станет чуточку лучше. Так что вот так.
Мне этот тейк про Мэрилина Мэнсона и Памелу Андерсон напомнил то, как эти, знаешь, продают игры по Второй мировой, что типа вы можете играть за любую сторону конфликта. И типа я придумал мем, типа мальчик, а вот бы поиграть за Германию во Второй мировой, и мужчина, вот бы за Памелу Андерсона против Мэрилина Мэнсона.
Вот.
Есть такой замечательный, талантливый, прекрасный режиссер Пол Андерсон, который снял несколько экранизаций ваших любимых видеоигр от Mortal Kombat до Resident Evil, и Resident Evil 2, и Resident Evil 3, и Resident Evil 4, остановите меня. Вот. Но иногда у него, значит, в этой его колее были какие-то сквозные пути, сайд-квесты какие-то. Например, он снял, мне кажется, один из лучших просто космических хорроров в истории. Ну, понятно, что как бы есть там недосягаемый Чужой, но вообще жанр не то чтобы прям дико разнообразный, представлен многими примерами. А есть такой фильм, который называется «Event Horizon» в оригинале, в переводе «Сквозь горизонт», который получил ужасную прессу, 35 у него на Метакритике.
И первое... Что с этим миром не так вообще?
И первое, что мне хотелось бы сказать, это, конечно, великолепные российские локализаторы, которые «Event Horizon», ну что-то «Горизонт» там, ну «Сквозь горизонт», наверное, фильм называется, хуй знает. Вот, если что, конечно же, фильм переводится как «Горизонт событий», это, ну, термин физики, вот этот тот горизонт у черной дыры, как, да, за которым, да, там, да, все кончается. Вот. Если вы его не смотрели, и если любите там «Чужого», там «Dead Space», вот это все, вот я вас молю, обязательно посмотрите, потому что мне кажется, это прям такой, ну, это фильм, который цитируют. Казалось бы, какой-то там режиссер фильмов категории «Б», там фильм с Лоуренсом Фишборном в главной роли, тоже как бы там не самый великий актер. Но это просто концентрированная атмосфера космического ужаса. Просто я смотрел его в детстве на кассете, я просто... Я рыдать был готов от страха. Это очень страшный фильм. У меня, значит, мама его просто отказывалась смотреть. То есть, мы, значит, у меня родитель, потом у меня отец там хотел его посмотреть, принес его на кассете, мама сказала, все, нет, я нахуй ухожу из комнаты, блядь, я его не смотрю, этот фильм. Вот. Если вы не знаете, вкратце, там, значит, собрали космический корабль с передовым движком, который должен, значит, пересечь пространство и время. Он, значит, отправился в экспедицию и пропал. Потом он спустя несколько лет появляется вдруг на границе Солнечной системы. Туда, конечно же, отправляют спасателей вместе с доктором, который изобрел вот этот движок. Вот, доктора играет Сэм Нил, который, вот если вы помните доброго дядьку из, значит, парка юрского периода, он тут такой инфернальный становится в какой-то момент. Вот я не хочу спойлерить, но вот есть определенные сцены с Сэмом Нилом, которые мне просто в кошмарах снились потом. Это ужас просто. В общем, очень крутой фильм. Космический хоррор, что вам еще надо? Не знаю.
Да.
«Сквозь горизонт».
Сука. А это, наверное, эти локализаторы, наверное, когда слышат термин «черная дыра», они, наверное, такие дыра, блядь. Вот эти люди, да, которые на слово «многочлен» смеются в школе. О фильмах дальше тогда продолжим. Раз уж мы космическую тематику тут с тобой, собственно, подняли, то я хочу вспомнить фильм, который я смотрел в кино. Прям причем я думаю, что в кино этот фильм, наверное, прибавляет в своем дискомфорте, в своем каком-то погружении в атмосферу ужаса на X10. Фильм называется «Аполлон 18». Вышел он в 2011 году, достаточно новый по сравнению там со всем тем, что мы до этого говорили. Это псевдодокументалистика, такой мокюментари, про экспедицию «Аполлон 18», которая, значит, летит на Луну в качестве секретной миссии, потому что, типа, «Аполлон-18» -то как бы отменили официально, но отменили, да не отменили. Втихаря-то США, значит, все это дело запускает, вот, на Луну, и все вот это дело снято от лица, собственно, двух астронавтов, которые приземляются на Луне, начинают, значит, исследовать грунт или, как сказать, поверхность Луны, добывают там какие-то образцы, ставят оборудование. Вот, и, значит, вдруг в полной, значит, темноте космического пространства на безлюдной и безжизненной Луне оборудование улавливает какие-то непонятные шумы. А вот, значит, ребята напрягаются немножечко, пытаются понять, что происходит, смотрят на всякий случай камеры и видят, что вдруг один из камушков хуяк и такой немножечко подвинулся. Они такие, значит, блядь, что это такое? Я нахуй не понял. Это очень все странно. Берет, значит, на борт вот этот камушек, чтобы там исследовать. А камушек вдруг через какое-то время хуяк и на полу лежит сам по себе.
Блять, и... Извини, пожалуйста, я просто уже не могу смочь. Мне кажется, нужно спецпроект для Бусти, где ты будешь страшные истории таким голосом рассказывать или пересказывать сюжеты хоррору. А камушек оп и сдвинулся.
Вот, да. В общем, суть в чем? Суть в том, что оказывается на поверхности Луны очень много живых организмов, очень много жутких каких-то непонятных инопланетных ублюдков, и вот этот фильм «Аполло-18», наверное, самый мой любимый жанр мокюментари. Ну, не будем брать там «Ведьму из Блэр», которая как икона жанра в каком-то недосягаемом Олимпе сидит себе и поживает. Но вот этот фильм я поставил типа на второе место из всех всевозможных попыток снять там мокюментари хотя бы такого же какого-то близкого уровня, потому что, во-первых, космос, во-вторых, хоррор, в-третьих, вот это вот атмосфера абсолютного какого-то вакуума и абсолютной изоляции, недосягаемой до ближайшей помощи, и когда вот ты понимаешь состояние главных героев, которые осознают, что, ну, это даже не глубокий лес, нам тут вообще нахуй никто не поможет, нам просто пизда. Вот, и если вот проникнуться действительно вот этой атмосферой, он еще весь, ну, естественно, это мокюментари на Луне, он весь вот прям как надо темный, чуть ли там не черно-белый, весь он такой густой, прям саунд-дизайн очень хорош, вот эти вот, там, может быть, нет никаких скримеров, может быть, он действительно не страшный, но если как-то проникнуться главным героем и поставить их на себя, на их место, то понимаешь, что идея, как минимум, у фильма и задумка была очень себе неплохой. Фильм, естественно, все обосрали, конечно же, иначе бы мы не записывали этот выпуск. 24 он собрал на Метакритике, но при всем при том, с бюджетом в 5 миллионов долларов, а это, блять, на кухне нахуй у бабушки свой фильм снять за такие деньги максимум, что вы можете сейчас себе позволить. Сборы составили 25. Поэтому ребята молодцы. Режиссер, я даже не знаю, кто режиссер, да это и не важно. Вот. А продюсер фильма, Тимурка наш, любимый, Бекмамбетов, один из. Поэтому поддержите нашего товарища, который сейчас скатился до рекламных интеграций 99-го левела. В фильме «Аполло-18», по-моему, ни одной рекламы, кстати, нет. Это то великое прошлое, когда Тимур еще не продавал рекламные площади везде и всем. Если пропустили, а вы могли, скорее всего, его пропустить, потому что, ну, фильм не так, чтобы прям пиздец как на слуху, тем более мокюментарь такой жанр, который не все переваривают особо. Если вам каких-то космических хорроров не хватает, как Никита сказал, их сейчас хуй вообще да нихуя, попробуйте, потому что достойно. Мне кажется, что достойно. Вот его... вот он вообще не постарел, потому что, блядь, ну, это мокюментари, его можно хоть там через 150 лет посмотреть, одна эта ж хуйня будет, дергающаяся картинка, нихуя непонятно. Вот. Так что, вот так.
Жалко, на самом деле, что рекламу он туда не добавил. Мне кажется, было бы прикольно, типа, камушек сдвигается, а за ним, блядь, кетчуп Пикадор, блядь. Ай, сука.
Главный герой такой томным: жаль, что на Луне нет шашлыка.
Значит, к следующей игре я должен подвести. Я тут немножко схитрил. Потому что у следующей моей игры все-таки не такие ничтожные оценки прессы. У нее 54 на метакритике. Хотя мы, как значит, наши коллеги из подкаста «Духовка» правильно заметили, все, что ниже 70 считается в народе, это кал собачий просто. Но юзер скор у этой игры 3,5. Ну, то есть считается. Считается.
Говна поели.
Да, считается, что, значит, в народе считается, что игра говно. Значит, говорю я про игру от разработчика BioWare Edmonton. Игра называется Гимн, она же Anthem, Anthem, как бы ее там назвать. Я в других случаях, я, наверное, не понимаю, почему низкие оценки у вещей, которые мы рассматриваем в этом выпуске. У Anthem, мне кажется, я понял, в чем фишка, потому что есть условно две части аудитории, значит, у этой игры. Одна такая, мы хардкорные фанаты BioWare, мы играем во все их ролевые игры с кучей сайд-квестов, с кучей персонажей, со свободным выбором. И тут им показывают игру, типа, где вот этого всего нет. Где, типа, эта игра там про кооп, про стрельбу. И они такие, да и тьфу тогда на нее, и не куплю я ни за что, и даже не уговаривайте меня. Вот. А вторая категория людей — это вот любители дрочилин, которые у них глаза горят при виде любой дрочилин. Такие, сейчас у меня 23 часа в сутки, я сейчас немедленно ее пройду и буду ныть в интернете, что нет контента, что нет пушек крутых, что нет, как же я не могу выбить легендарный автомат, я не могу без этого. Вот. И получается, что ни нашим, ни вашим. Вот, если на самом деле абстрагироваться от этого всего, от того, что это за игра, типа в каком она жанре, если просто попробовать в нее поиграть с чистой головой, у меня как было, у Electronic Arts же, они у своих игр выпускают не платные, а значит по подписке доступны 10-часовые триал-версии. Вот. В случае с Anthem там, по-моему, даже была какая-то чуть ли не бесплатный пролог, можно было пройти. В общем, какая-то такая история была. Я ее не покупая попробовал, я прошел пролог, я просто влюбился в эту игру. Я просто пошел и заплатил за нее full price. Объясню почему. Потому что, во-первых, это очень крутой экшен от третьего лица. То есть ни Mass Effect, ни даже Андромеда, ничего близко BioWare не делали в плане вот аддиктивности, насколько там весело просто стрелять и летать. Ну, то есть, были какие-то игры про Железного Человека, я помню, в 2005 году. Есть игра Marvel Avengers, но ни в одной из этой игры, из этих игр ты не получаешь вот такого экспириенса Железного Человека, Iron Man, как в Anthem. Ты прям просто, у тебя дрожит геймпад, когда ты взлетаешь, и все это настолько круто сделано. Плюс, это все-таки игра BioWare. То есть, как только ты чуть-чуть в нее погрузишься, почитаешь кодекс, послушаешь, что тебе говорят персонажи, получится на самом деле крутая сюжетная игра. У нее основной сюжет, скажем так, очень простой, он такой голливудский. То есть, типа, вот, там случилась беда, потом, там, значит, с севера идут враги, есть древний артефакт, есть у тебя бывшие союзники, которые злые на тебя, ты, значит, с ними улучшаешь отношения, есть предательство, любовь, вот это все. И но мир вокруг этого сделан очень круто, потому что обычно как делается? Либо далекое будущее, либо там какое-нибудь прошлое. А Anthem, там мир прикольный тем, что это такой, это мир в вакууме. То есть это не Земля, это не потомки человечества, хотя, может, и потомки человечества, никто не знает. То есть она во многом тебе не договаривает, и в этом ее кайф. То есть там, значит, существует мир, планета, на которой происходят какие-то дикие катаклизмы, на который, как будто бы, по словам ее обитателей, как будто бы боги его делали и не доделали. То есть валяются какие-то артефакты, у которых непонятно какое назначение. То есть ты нажмешь кнопку, там все взорвется, блядь. Какие-то порталы, из которых вылезают страшные уроды.
Как тоже жопы игроков.
Да-да-да-да-да-да. Вот. И как только ты начинаешь в это все погружаться, читать записи в кодексе, это все становится дико интересно, что на фоне, в общем, ну, очень крутого экшена от третьего лица, это собирается, на самом деле, в крутую игру. Вот. И единственная ее проблема в том, что, ну, как бы, люди, которые всю жизнь делали сюжетно-ориентированные игры, делают лутер-шутер. Ну, и вот и все. Если бы это была полноценная, там, ролевая игра, там, в духе Mass Effect, Anthem, мне кажется, вообще был бы хитярой. Но как бы не сложилось, очень жалко, потому что там ее даже обещали доделать, обещали мягкий перезапуск. Но я понимаю просто людей, которые они такие смотрят, они просто заходят на Metacritic, а там 0-0-0, эта игра не должна существовать. И они такие, блять, может не будем ее тогда что-то доделывать, ну нахуй. Очень жалко, мне она очень нравилась, я в нее переиграл недавно. Она, кстати, очень красивая.
И полеты там потрясные, конечно.
Да, и вот сколько она в 2019 году вышла, за 3 года она совершенно не состарилась, она прям отлично выглядит. Так что да, я на самом деле всем рекомендую попробовать, если у вас, ну блин, по подписке, бесплатно, поиграйте. Пожёшь-то.
Пожёшь-то. Наверное, вообще фанаты EA Games и его дочерних, так сказать, компаний-разработчиков.
Ебанаты.
Самые, блять, пиздец. У меня слов нет, как вас описать. Потому что я тоже расскажу об одной из игр BioWare, которая не то чтобы прям совсем, конечно, в подвалах Metacritic, и user score у нее не как у Anthem, а немножечко получше, целых 5. Metascore 72. Как вы уже, наверное, могли догадаться, я хочу рассказать про Mass Effect Andromeda. Я никогда не был фанатом оригинальной трилогии, и честно, ну, я не разделяю восторга того, который разделяет там множество людей, потому что мне в какой-то момент просто скучно становилось в это все играть и не очень удобно, вот. Но речь не об этом, вы можете уже выключить, скорее всего, выключили подкаст, вот. Речь о том, что бы ты, наверное, ни сделал для фанатов какого-то там недостижимого оригинала, тебя всегда просто обоссут. Потому что, скорее всего, я подразумеваю, что вот эти вот низкие оценки этой игры ставили именно фанаты. Я такого холивара в интернете, когда вышел Mass Effect новый, не видел нахуй, наверное, никогда в жизни. По сравнению с ним, вот то, что там про киберпанк какие-то недовольства, это, блядь, цветочки. Потому что бомбило искренне, блядь, у всех. И я, ну, естественно, за счет этого, несмотря на всю мою любовь там, к космическим, чему бы то ни было, играм, фильмам и так далее, просто забил на эту игру, потому что думал, что, ну, раз, блядь, все так говорят, значит, играть в нее действительно невозможно. Тем более мне не очень зашел там Dragon Age Inquisition. Вот, я подумал, ну, дайте баркаделы из BioWare, хули они там, блядь, поддался на вот этот вот флёр всеобщий. И очень зря, потому что как-то раз я на какой-то очередной ёба распродаже от PlayStation купился Mass Effect Andromeda за 300 рублей. Игра на Sony за 300 рублей. Значит, все настолько плохо было у Mass Effect Andromeda. Выждал еще какое-то время, благополучно о ней забыв, и в какие-то затяжные праздники или в какой-то затяжной отпуск я просто включил ее и понял, что я не понял, почему настолько плохие отзывы об игре. Да, конечно, это там не супер, блять, вылизанный мега-шедевр, но сделана она достаточно душевно и интересно, и, если честно, я не особо много отличий увидел от оригинальной трилогии. Очень красивые миры, прям по канону, да, там снежная планета, планета с джунглями, песчаная какая-то, все ты там лазишь, исследуешь, картинка прям, мое уважение, мое восхищение, много персонажей, много вот этих вот восклицательных знаков треклятых там на каждой из планет, худелый не хочу. Диалоги какие-то, можно там заромантить кого угодно, сделать что угодно. Сюжет, ну, обычная вот эта вот sci-fi ёба эпик сага. Ну, клёво, что-то там какие-то непонятные, как обычно, там злые пидоры хотят все уничтожить, а ты такой весь, блядь, из себя герой. Я что-то так прошел с таким удовольствием. Я вот ее, ну, конечно, не на 100% там я вылезал все эти карты, но я прям провалился, и мне кажется, я где-то неделю прям усердно в нее играл. Уже дошел до того, что я просто на карте вот этой галактической, где все планеты, я просто тупо летаю вообще. Я слетал ко всем планетам, блядь, чтобы просто прочитать ее описание, чтобы там узнать, что с ней было, что случилось. И как-то вот не могу понять. Наверное, конечно, многие об этом сказали. Скорее всего, главная проблема этой игры, то, что она вышла там с названием Mass Effect. Да. Вероятнее всего, низкие оценки из-за этого. Но в то же время не очень понимаю, а какое продолжение хотела видеть аудитория. Мне вообще страшно, что сейчас вот выйдет новый Mass Effect сейчас, да, который анонсируют, там, ну, непонятно, когда он выйдет. Что ж с ним будет, блядь? Ну, как же вам всем-то угодить? Вот. Я не знаю, Никит, ты играл вообще?
Я ее не прошел.
Ты как преданный фанат Mass Effect, я бы хотел услышать твое мнение, почему? Как ты вообще относишься ко всему этому?
У меня есть теория, на самом деле, на этот счет. Я сразу скажу, что я ее не прошел ровно по одной причине, потому что она огромная. Ну, то есть, я чаще всего огромные игры не прохожу. Так сложилось исторически. Там ни Assassin's Creed, ничего. Я думаю, что просто проблема в том, что если оригинальная трилогия была именно эпиком про персонажей, то есть, это прям такое легендарное событие, типа, каждый персонаж выписан, там он именно такой очень харизматичный, то Андромеда, она про исследование. То есть, это вот игра про исследование космоса. И как бы люди не поняли немножко, и такие, ну, типа, тут нет Шепарда, нет, короче, героического, блядь, Крогана. Ну, как бы, ну и хуй с ним, игра говно. Вот, но... Вот мне она на самом деле мощные вайбы какого-то, не знаю, фильма «Прометей» вызывает. Вот как-то так.
Ну да.
Типа
да.
Они прилетают, просыпаются из анабиоза, там что-то встречают с какой-то дико непонятной херней, начинают все исследовать. Ну, это. Мне кажется, это прикольная игра. Я тоже не согласен с ее массовым хейтом. Вот, я, может, даже в нее еще поиграю, на самом деле.
Ну да, исследовать там круто, и особенно вот эти вот какие-то остатки непонятных там цивилизаций, mm-hmm. Потому что, блядь, что происходит, тем более, что это там галактика, хуй знает за сколько там световых лет. Ну, в общем, если вдруг вы тоже, как и я, случайно там на волне вот этого говна всего отовсюду пропустили, блин, попробуйте, а особенно если вы любите пылесосить в open world, чуваки, блять, ёбаный рот, это, блять, ман небесный, охуейте там сколько сайдов, сколько там коллектаблсов и прочее.
Так надо, что, надо вот. Было не open world, а просто если вы любите пылесосить. Надпись на обложке «Ёба sci-fi» для тех, кто любит пылесосить. Ай, блядь. Что касается исследования планет, был такой фильм в 2000 году, который тоже получил крайне низкие оценки, у него 34 на метакритике. Но который у меня был на видео CD, дорогие наши юные слушатели, был и такой формат до DVD еще, но после видеокассет. Очень короткое время. Значит, фильм «Красная планета». Вэл Килмер в главной роли, Кэрри Энн Мосс во второстепенной роли, в «Тринити» из «Матрицы». В общем, такая очень крепкий фантастический фильм с довольно любопытным сюжетом. То есть там, значит, далекое будущее, там какой-то 2056 год, Земля на грани экологической катастрофы, надо куда-то переселяться. И начинается терраморфирование Марса. Туда отправляют какую-то небольшую команду, она, значит, там делает лагерь и сеет водоросли, чтобы, значит, водоросли продуцировали кислород. Спустя 12 лет вот этой всей истории, короче, эти, значит, ученые на Земле каким-то способом, я не знаю, обнаруживают, что количество кислорода на Марсе вдруг резко упало. Типа, что-то происходит, но непонятно что. Типа, мы слишком далеко, чтобы узнать, поэтому собирается команда. Команда туда летит, и это, типа, прям последняя надежда человечества. Типа, если они там не разберутся, что там с кислородом происходит, то все, Земле пиздец, всем пиздец. И, значит, эта команда туда прилетает. Естественно, случаются неполадки, солнечная вспышка. Там надо быстро покинуть корабль. На корабле остается капитан, значит, который играет Кэриан Мосс. И вниз спускают все остальные члены отряда, в том числе Вэл Килмер, как его там называют, космический мусорщик. То есть он такой, типа, там, чувак, который... Рукастый чувак, которого взяли с собой, чтобы он там все мастерил. Вот. И, значит, они там падают на планету, на Марс. Там... с большими повреждениями там и груза, и всего. И с собой при этом у них есть еще такой робот, которого они взяли, короче, взаймы у морпехов. Пылесос, да. Если вы любите пылесосить. Робот, которого они взяли у морпехов. То есть военный робот, которого типа перепрограммировали под нужды исследования. Вот. И случается там сразу несколько интересных вещей на поверхности. Во-первых, робот ёбнулся, то есть и буквально, и фигурально. То есть от удара у него, значит, повредилась программа и, значит, переключилась с режима, значит, исследования на режим убийства. И, типа, и она начинает, этот робот начинает охотиться на оставшихся в живых космонавтов. Космонавты при этом приходят в лагерь. В лагере, короче, разруха, никого нет, все умерли, там все в руинах, водорослей никаких нет. Они, в общем, понимают, что сейчас они подняться наверх тоже не смогут, не на чем. И готовятся умирать, и начинают задыхаться от удушья, снимают шлемы случайно и обнаруживают, что кислород-то есть на планете. Откуда он взялся, непонятно. Надо это быстро выяснить, при этом желательно выжить, потому что за тобой еще робот-убийца гоняется. Ну, в общем, такой нехилый замут. И на самом деле очень крепкий такой фантастический фильм с небольшими элементами хоррора. Я там не буду рассказывать, чем он кончился, но там довольно интересные есть сюжетные повороты. Вэл Килмер еще, который в 2000 году не был похож, значит, на этого Владимира Харконина. А такой еще был красавчик Бэтмен. Вполне харизматичный. Ему не повезло этому фильму ровно потому, что одновременно с ним в тот же год вышел Pitch Black с этим, с Вином Дизелем, первый фильм про Риддика, и он был типа примерно про то же самое, но все пошли на Pitch Black. Вот, и поэтому как бы при бюджете 80 лямов «Красная планета» собрала что-то там 35, вот, и примерно столько же баллов на Метакритике получила, и канул в неизвестность, а мне он очень нравился, очень приятный фильм.
Я хочу дополнить это величием. Вот, к сожалению, сейчас уже ушла эта мода писать охуенные синопсисы на обложку. И, значит, «Красная планета» написано. Они не нашли жизнь на Марсе. Она нашла их сама. Аж до мурашек, блядь. И вот ты думаешь, ну, пизда этим ребятам. Тут уж я не знаю, как связать два фильма вот эти, Никитин и мой следующий. К сожалению, наша магия на этом закончилась, наверное.
Мана.
Я хочу рассказать о фильме, который, ну, из всего, что я выбрал, вообще самое низкооцененное, просто, блядь, 16 у него метаскор. Я, блядь, не знаю, это пиздец. В общем, про фильм я хочу рассказать, который называется «Страх.ком». Вышел он в 2002 году, это золотая эпоха начала вот этих вот голливудских хорроров, там и «Звонки», и «Проклятие», и вот это все начало выходить. Но на этом фоне выделялся страх.ком, во-первых, тем, что это такая одна из первых попыток показать, что интернет ваш, уважаемые друзья, тоже таит в себе много ужасов. Вот, фильм рассказывает про Нью-Йорк, про детектива, которому, значит, молодой такой детектив в исполнении Стивена Дроффа, не знаю, что-то вам даст эта фамилия или нет, но по-любому видели его, начинает расследовать дело о серии убийств, причем таких достаточно, ну, разных жертв, никто не понимает почему, что, и единственной вот какой-то связью между преступлениями это становится факт того, что они были зарегистрированы на сайте страх.ком, Вот, и умирали через 48 часов после регистрации.
А можно, естественно, можно спросить, типа, мотивация людей, которые регистрируются, блядь, на сайте страх.ком, они что хотят получить, блядь, от этой регистрации? Горячие мамки в твоем районе, блядь.
Естественно, детектив заходит на этот сайт, видит там какую-то лютую заставку, которая до усачки меня пугала в 2002 году, с заманчивым предложением, типа, ну, поиграть, там, что-то хочешь, там, продолжить и так далее. Вот, и, собственно, вот это все приводит к тому, что главный герой сам попадает вот в эту цепь из 48 часов, в которых ему нужно успеть выжить, понять, что происходит, уничтожить как-то вот это проклятие сайта и так далее. Прикольно то, что это мистический хоррор, конечно же, там и призраки, и все это присутствует. И скримеры, и густая атмосфера. Ну, это еще и неплохая детективная история. Возможно, конечно же, сейчас он тоже будет смотреться не так прикольно, как мне казалось. Но фильм достаточно жуткий за счет видеоряда, за счет вот этого непонятного сайта, за счет какой-то неизвестности, может быть, потому что там, когда в 2002 году ты мелким пиздюком смотрел, ты думал, ах, нихуя себе, что в интернете у нас бывает, блядь, до того, как придумали Darknet и прочее говно. Поэтому интересно, прикольно, не знаю, как сейчас будет смотреться, еще раз повторюсь, но тогда цепляло чем-то новым идеей, и не знаю, почему он так провалился, по какой причине. Может быть, критики сами такие посмотрели, что интернет, блядь, это что нахуй такое, блядь, это что вы там делаете в интернете?
Вы вбили страх.ком, а такого сайта нет.
Да, фильм говно. 404, они такие, ну понятно, блядь, пиздец, бракоделы нахуй. Для самых искушенных, последняя мотивация посмотреть этот фильм, там играет Наташа МакЭлхоун, хорошая, симпатичная, наша всеми любимая дама. Вот. Поэтому вот как-то так.
А Стивен Дорф, на самом деле, вы можете его знать по... Он играл гламурного злодея в фильме «Блейд» в первой части, и он играл напарника в третьем сезоне настоящего детектива, напарника главного героя. Так что такой тоже актер неплохой.
Приметный персонаж. Вот мы и рассказали вам о, наверное, самых недооцененных вещах, которые мы любим. Если вдруг каким-то чудом вы это услышали, если вдруг вы являетесь нашим подписчиком на Boosty, еще раз вам большое спасибо. Пишите, кто не знаю, в комментарии, может быть, и у вас было что-то похожее. Вот. Пишите, понравился ли вам формат, потому что столько любимого и прекрасного лежит на дне метакритика, что, может быть, и на вторую часть мы наскребем. Я думаю, это не будет какой-то большой проблемой. Вот, слушайте наш основной подкаст, в котором есть Максим, если только поэтому вы его и слушаете. Вот, подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь на наш Telegram. Мы еще на DTF можете подписаться, там лонгридики всякие интересные выходят. Оставляйте везде комментарии, ставьте лайки, дайте послушать знакомым своим. Вот. Давайте, да, как-то развивать это все. Мы все-таки не просто так тут собираемся, а вы наша главная движущая сила. Вот. Спасибо всем. Пока.
Покупайте робота-пылесоса.
Да. И смотрите sci-fi.
Ну и хорошо. Ну и ладушки.